в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Российская стагнация и американские санкции. Стало ли падение российской экономики в сентябре первым ощутимым последствием международных санкций? Что стоит за удешевлением нефти, манипуляцией противников Кремля или рыночные процессы? Оказывают ли санкции воздействие на российское руководство? Эти вопросы мы обсуждаем с Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом финансовой компании HWA и американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В среду респектабельная американская газета Wall Street Journal объявила о том, что экономический рост в России в сентябре застопорился. Газета сделала этот вывод на основании заявления министра экономического развития России о том, что экономика страны выросла за три квартала 2014 года лишь на 0,7%. Мало того, Wall Street Journal на этом не остановилась и предположила, что в действительности в сентябре Россия могла стать жертвой экономического спада. Близка к подобному выводу и газета USA Today, которая пока колеблется в своей оценке ситуации в России между определениями «стагнация» и «спад». В заметке, озаглавленной «снизившиеся цены нефти подталкивают Россию к рецессии», она пишет:
«Если санкций, инфляции и связанного с политической ситуацией риска было недостаточно, то падающие цены на нефть подталкивают и без того испытывающую трудности российскую экономику к рецессии. Цена нефти сорта Brent на прошлой неделе опустилась до самой низкой отметки за 4 года и составила $83 за баррель. В среду на этой неделе цена составила $85, но есть вероятность, что она может опуститься значительно ниже $80. Это будет стоить России половину ее дохода от экспорта нефти и газа».
Таково мнение комментаторов газеты USA Today. Профессор Бернштам, пришло ли время сказать, что в данном случае мы имеем дело с прямым результатом международных экономических санкций, которым подвергнута Россия?
Пока что речь идет о стагнации, и это продолжение той тенденции, которая началась уже в прошлом году и усилилась в этом году. И главная причина не санкции, и не, тем более не цены на нефть, а падение инвестиций. И оно продолжается уже почти 2 года. И, соответственно, на длительную перспективу замедляет экономический рост. Санкции начинают сказываться, но их удар придется на будущее. А тем более, если говорить о нефтяных ценах, то это будущее. И когда все эти три фактора вместе сойдутся, то тогда российская экономика может перейти в рецессию.
Грегори Грушко, можно ли, как вы считаете, из этих данных сделать вывод о том, что Россия начинает напрямую чувствовать на себе последствия международных санкций, или это нечто другое?
Я думаю, что санкции являлись и являются катализатором тех разрушительных и губительных процессов в российской экономике, которые идут уже не первый год. Они только подтолкнули и ускорили эти процессы. Пример. Так называемый казус Евтушенкова. Самое большое однодневное падение рубля произошло после ареста Евтушенкова. Это не западные инвестиции, которые покидали Россию. Это русский бизнес, выводящий деньги из страны.
Но вот если говорить все-таки о падении цен на нефть, вопрос, который стал очень актуальным в России в последнее время, в последние дни, потому что нефть действительно упала неожиданно низко для многих людей. Профессор Бернштам, как вам кажется, каковы причины удешевления нефти? Это рыночные процессы? Это некие манипуляции? Что это такое?
Это прежде всего процесс технологический и затем процесс рыночный. Один из главных факторов – это американская сланцевая нефть. Америка сейчас сравнялась с Саудовской Аравией как крупнейший мировой производитель нефти. Если считать сырую нефть и попутный газ, то уже и Саудовская Аравия, и Соединенные Штаты добывают 11,5 миллионов баррелей в день. каждый год это растет на 12-13%, то есть это колоссальный рост. Поэтому это, естественно, увеличивает предложение на мировом рынке. Саудовская Аравия, в свою очередь, наоборот, пытается поднять цены, сохранить уровень цен. И они сокращают экспорт и складывают запасы. Уже последние месяцы они выбрасывают на 300 тысяч баррелей в день меньше. Но это не помогает. Значит, со стороны предложения это увеличение добычи нефти. Со стороны спроса замедление экономического роста в Европе, замедление экономического роста в Китае, и в итоге нефть становится дешевле.
Профессор, но вы упоминаете в основном макроэкономические обстоятельства, о которых, в общем, говорится уже даже несколько лет. Но почему вдруг падение нефти резко резануло по российскому, прежде всего, бюджету сейчас, вот в эти месяцы, после российского, назовем так, вторжения на Украину, после отторжения Крыма? Есть ли между этим связь? Ведь не случайно Владимиру Путину задали вопрос, верит ли он в то, что существует некий заговор между Вашингтоном, скажем, и Эр-Риядом с целью снижения цен на нефть.
Что касается заговора, то заговор идет на повышение цен на нефть, потому что Вашингтон не разрешает бурение в прибрежных зонах, откладывает строительство трубопроводов, не поощряет сланцевую нефть. Рияд тоже пытается поднять цены на нефть своим путем, снижая экспорт. Но технологические и рыночные процессы идут на снижение.
Григорий Грушко, с вашей точки зрения практика, действующего на финансовом рынке, 26-процентное падение нефти за 10 месяцев выглядит явлением естественным или, скажем так, искусственным?
Я действительно человек рынка, и как человек рынка я не верю в эффективность долгосрочных манипуляций. Манипуляция имеет место и имеет определенный эффект, но это обычно краткосрочный эффект. На рынок влияет два основных фактора. Спрос и предложение. И, как Майкл правильно сказал, предложение продолжает расти за счет разработок сланцевой нефти, в первую очередь, в Соединенных Штатах. На днях аналитическая компания в США IHS в своем отчете сказала, что даже при цене за баррель в $57 разработка сланцевой нефти в США останется безубыточной. В прошлом году, в том же отчете, они считали, что такая безубыточная себестоимость будет порядка $70 за баррель. Но в то же время они считают, что затраты на добычу могут быть сокращены еще на 40% за счет улучшения логистики, взаимоотношений с поставщиками и так далее. Только в этом году уже в США было пробурено 18 тысяч скважин. Это означает, что предложение продолжает расти. В то время как спрос, который является функцией экономики мира, остается более-менее стабильным. По крайней мере, не настолько быстро растущим для того, чтобы встретить и удовлетворить все то предложение, которое продолжает расти очень быстрыми темпами.
Дэвид Саттер, как специалист в области политических наук, как вы относитесь к предположениям о том, что резкое внезапное падение цен нефти может быть результатом действия не рыночных, а политических сил? Ведь ходят устойчивые слухи, что, например, в 80-е годы саудовцы организовали искусственное падение нефтяных цен по просьбе США с тем, чтобы сокрушить Советский Союз.
У нас есть, безусловно, это прецедент. Прецедент в 80-х годов, когда Саудия-Арабия в самом деле сотрудничала с администрацией Рейгана, чтобы удешевлить цены на нефть. И это, безусловно, сказывалось на судьбу Советского Союза. Но это была другая эпоха, другие условия, и отношения между Саудией-Арабией и Америкой тоже были другие. Поэтому я пока не видел признаки того, что есть подобная ситуация сейчас. Это все-таки довольно серьезный мир. Мне кажется, что это операция рынка.
Профессор, так все-таки был, по-вашему, прецедент нефтяного сговора, скажем так, между США и Саудовской Аравией в 80-х годах?
В 1985 году как раз, по случайному совпадению, Саудовская Аравия делала все для того, чтобы поднять цену на нефть. Потому что цена на нефть действительно очень сильно упала. Но она упала по сравнению с 79-80-м годом. 79-80 году цена на нефть в современных долларах была выше $100 за баррель, что было беспрецедентно. Но почему? Иранская революция, иранско-иракская война. И они привели к тому, что прекратились поставки на рынок иранской и иракской нефти. В это время вступили на рынок Венесуэла, Нигерия и резко увеличили производство и экспорт Мексика. В начале 80-х годов, когда восстановилась частично продажа иранской и иракской нефти, плюс Мексика, Нигерия, Венесуэла, плюс поднялось производство тогда в Советском Союзе, и экспорт Советский Союз резко увеличил. С начала 80-х, с середины 80-х годов стали резко падать цены на нефть, и эта тенденция продолжалась 20 лет. Саудовская Аравия пыталась это изменить. Вот таковы факты. Так что никакого заговора, никакой манипуляции не было ни в 80-е годы, ни в 90-е годы. Нет этого сейчас, и это невозможно.
Интересно, что совсем недавно, отвечая на вопрос о возможном антироссийском заговоре, Владимир Путин высказал сомнения в его существовании, заметив, что падение цен нефти до нынешнего уровня уже бьет по ее главным производителям, которые рассчитывают свои бюджеты, исходя из более высоких цен. Действительно, Deutsche Bank, например, подсчитал, что саудовцам требуется 90-долларовая нефть, а венесуэльцам для нормальной жизни требуется зарабатывать $160 за баррель. Если это так, профессор Бернштам, то не является ли нынешний уровень пределом падения нефти, потому что производители попросту не позволят ей пасть ниже?
Трудно сказать, но мы, видимо, далеко от дна сейчас. Будет постепенное снижение. Что касается версии президента Путина, то одним из источников снижения цен на нефть на мировом рынке является президент Путин. Метафорически говоря, Россия. Россия была на дне по производству нефти примерно 6 миллионов баррелей в день в 98 году. И с тех пор она это резко увеличила и почти уже достигла и достигает предреформенного уровня. Там тогда было 12 миллионов баррелей в день в СФСР как части Советского Союза в 89 году. Сейчас уже где-то приближается к 11 миллионам баррелей в день. Поэтому как раз Россия, если она ищет виновных в снижении мировых цен на нефть и увеличении предложения, то один из источников – это сама Россия, но это хорошо для России – увеличивать производство, увеличивать экспорт, и даже при снижении цен на нефть Россия сможет использовать свои нефтяные ресурсы. Но на бюджете снижение цен на нефть скажется очень высоко, потому что подсчеты показывают, что примерно от снижение цен на нефть на $15 за баррель, то, что произошло вот в последние недели, Россия будет терять примерно 25 миллиардов долларов выручки, которые идут в бюджет. Нефтяные и газовые доходы для бюджета России дают примерно 220 миллиардов долларов в год. Значит, потеря 25 миллиардов – это потеря 11%. Это большой удар для бюджета.
В эфире «Радио Свобода», еженедельная передача «Сегодня в Америке». Российская стагнация и американские санкции. Стало ли падение российской экономики в сентябре первым ощутимым последствием международных санкций? Что стоит за удешевлением нефти, манипуляцией противников Кремля или рыночные процессы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом финансовой компании HWA и американским публицистом Дэвидом Саттером. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В течение последних месяцев американские и западные эксперты настойчиво прогнозируют появление очень болезненных для России экономических последствий в результате международных санкций. Вот как видится нынешняя ситуация британской «Телеграф».
На сей раз Россия не столкнулась с необходимостью отвечать на рейгановскую стратегию ядерного перевооружения США, так как это произошло с Советским Союзом. Но на нее, словно ядерные ракеты, направлены санкции, а в мире с глобализованной банковской системой это более опасное оружие, чем многие себе представляют. Не будет преувеличением сказать, что возможности США в смысле регулирования финансовых институтов никогда не были столь далеко идущими, как сейчас. В результате российские банки и контролируемые государством компании оказались отрезанными от мировых рынков капитала, а Россия будет не способна рефинансировать свой внешний долг размером в 720 миллиардов долларов. Резервы дешевой сырой нефти в Западной Сибири сокращаются, однако необходимые для освоения новых месторождений огромные инвестиции западных стран и поставка западных технологий заблокированы. Так, например, компании ExxonMobil было отдано распоряжение приостановить совместное с Россией предприятие в Арктике, а разработка Баженовского месторождения сланцевой нефти невозможна без компьютерной техники США. Китай не может заполнить этот пробел. В последнем отчете Международного валютного фонда по России содержатся такие печальные выводы относительно экономики путинской эпохи. Преграды на рынке товаров являются самыми труднопреодолимыми из всех крупных стран, а экономика России представляет собой запутанный клубок сложностей. Иными словами, российская модель развития себя исчерпала.
Дэвид Саттер, но если судить по публичным заявлениям Владимира Путина, он попросту продолжает отмахиваться от этих прогнозов. А если судить по опросам общественного мнения в России – то большинство жителей страны считают, что санкции не столь уж для них страшны. Могут ли при таком единодушии санкции сработать, то есть заставить Кремль изменить свое поведение на Украине? Или западные столицы в данном случае просчитались?
Я считаю, что они могут, но только в дальнейшем перспективе. И не в прямом смысле, но как ситуация в стране ухудшается, Путин и его окружение, если они продолжают править страну, будут искать выходы. Сейчас, естественно, все говорят, что санкции они не важны, что мы как-то справимся с этой ситуацией. Но это соответствует с шовинистическим подъемом в стране, который продолжается до сих пор. Но эти санкции, они могут иметь далеко идущие последствия. Эти последствия будут влиять на ситуацию месяц за месяцем. В совмещении с другими обстоятельствами и нарастающим недовольством с режимом, они могут, безусловно, представить проблемы для Путина и его окружения.
Но ведь есть и другая точка зрения, заключающаяся в том, что такая, грубо говоря, коллективная форма наказания россиян, как подрыв их благосостояния, лишь сплотит их на платформе Кремля, что, может быть, не стоит подвергать испытанию лишениями всех россиян.
В России очень специфическая политическая и общественная ситуация. Это общество, которое лишено в определенном мере нравственных ориентиров. Особенно, когда речь идет о государстве и внешней политике и поведении руководителей. И в такой ситуации не реагировать, это косвенно подтверждает именно этот искаженный взгляд на вещах, которые пропагандируют русские руководители. Естественно, никто не хочет особенно, что русское население страдало. Но все-таки русское население, как часть русского общества, должна тоже понимать, что агрессия имеет определенную цену, что внешний мир способен и готов реагировать. И это в дальнейшем может даже помогать, потому что все-таки что здесь самое главное? Это возбудить процесс по переосмыслению в России. Это совершенно не исключено, потому что если экономическая ситуация ухудшается, люди будут это все-таки связывать с санкциями.
Дэвид, грубо говоря, не опасайтесь того, что это наоборот вызовет негативные гневные чувства по отношению к Западу.
Отношение к Западу будет то же самое, как оно есть. Но самое главное здесь, что это будет со временем создать давление на Путина и на его режим, потому что все-таки он будет опасаться дестабилизации ситуации в самой России, и это может толкнуть его на каких-то уступках, которые в целом в дальнейшем будут делать ситуацию для русского населения лучше.
Авторитетный американский экономист, профессор Колумбийского университета Падма Десай, выступила в британской Financial Times с неожиданной аналогией. Она написала о том, что Россию может ожидать угасание, подобное тому, что испытал Советский Союз эпохи Брежнева. Вот что она пишет.
Поучительным может быть сравнение между состоянием российской экономики сегодня и длительным периодом снижения темпов ее роста в брежневский период. К концу правления Брежнева объем советской экономики не только не рос, а наоборот сокращался. И это несмотря на то, что инвестиции в экономику из всех внутренних финансовых источников были высокими. В самые последние годы правления Брежнева этот показатель колебался между 25 и 30% от национального валового продукта. Но все эти финансовые влияния ни к чему хорошему не привели, по той простой причине, что советская экономика была непродуктивной. Сейчас производительность российской экономики выше, чем в советские времена, так как в основном она функционирует согласно рыночным нормам, и согласно этим нормам в России принимаются управленческие решения. Тем не менее, ныне к снижению уровня инвестиций извне, вероятнее всего, добавится и падение производительности, по мере того, как президент Путин и премьер-министр Медведев будут претворять в жизнь объявленную ими политику переориентации экономики на внутреннее производство. Массовое импортозамещение окажется непродуктивным, так как это то, на что обрекает страны политика протекционизма. Снижение уровня иностранных инвестиций в российскую экономику также приведет к тому, что Россия потеряет доступ к жизненно важным западным технологическим инновациям, которые крайне необходимы для оздоровления ее экономики. Иными словами, сегодня Россия стоит перед перспективой длительного снижения темпов экономического роста, а это напоминает ситуацию брежневских времен.
Это мнение американского экономиста Падмы Десай, а в свое время Егор Гайдар писал о том, что резкое падение цен нефти обрекло Советский Союз на крах. Профессор Бернштам, как вы относитесь к такой аналогии между Россией эпохи Владимира Путина и СССР эпохи Брежнева?
Моя точка зрения изложена была в моей статье в январе 1986 года в газете Wall Street Journal, где как раз говорилось, что начало падения цен на нефть может привести к улучшению отношений Советского Союза с Западом, к большим уступкам, потому что трудное положение будет вести к необходимости увеличения западных кредитов. То есть речь не шла о том, что произойдет падение советской экономики или падение Советского Союза. Речь пошла о том, что произойдет изменение советской внешней политики. Падение Советского Союза связано с теми экономическими реформами, которые были произведены внутри Советского Союза. Падение цен на нефть было критичным фактором. Более того, в постоянных ценах цена на нефть в конце 80-х годов начала даже подниматься по сравнению с 85-м годом.
То есть современной России едва ли грозит судьба Советского Союза?
По современной России надо учитывать несколько факторов. А в 90-х годах произошла экономическая катастрофа гораздо большая, чем Великая депрессия. 44% падения валового внутреннего продукта по сравнению с 29% в Соединенных Штатах и 16% в Германии. В Германии 16% падения валового внутреннего продукта достаточно было для того, чтобы Гитлер пришел к власти. Началось экономическое восстановление путем государственной политики, а затем реваншизм. В России власть держится, надо честно сказать, за счет той легитимности, которую ей создало восстановление экономики и восстановление жизненного уровня в 2000-х годах. Эта власть может быть какой угодно отрицательной для внешнего мира, но она положительно рассматривается населением, потому что население видело глубочайшее падение экономики и жизненного уровня в 90-е годы и восстановление в 2000-е годы.
Но поставила ли сегодня эта власть себя под угрозу в результате экономических санкций? Угрозу – это экономическое, так скажем, восстановление, выздоровление, выбирайте какую угодно фразу.
Началась стагнация. И стагнация началась по внутренним причинам, потому что резервы роста на восстановление экономики были исчерпаны, а источники дальнейшего роста уже сверх этого уровня, их в России нет. Нет технологического обновления, за 25 лет не создано ни одной новой отрасли промышленности, научные открытия русских используются на Западе, а не в России, нет новых технологий, падают инвестиции, значит, экономического роста в ближайшие годы ожидать не приходится. Но санкции и затем падение цен на нефть отрицательно скажутся на состоянии экономики, на жизненном уровне населения, очень сомнительно, что они приведут к политическим потрясениям.
Грегори, ваша точка зрения, можно ли предположить, что экономические санкции действительно окажут резкое влияние на экономическую ситуацию в России и, скажем так, переломят хребет российской экономики?
Я так не думаю. Я считаю, что российская экономика, чем хуже она становится, тем больше падает рейтинг Обамы в России. То есть российская пропаганда настолько эффективна сейчас, что все, что негативное происходит, это очень легко перебрасывается как вина западных империалистов и врагов России. Поэтому я не думаю, что какие-либо весьма довольно-таки серьезные экономические потрясения приведут к большим политическим изменениям внутри России. Санкции являются катализатором негативных структурных процессов в российской экономике. Если бы экономика продолжала расти, если бы экономика России не зависела только от нефти и газа, если бы существовали какие-то инновационные процессы, тогда можно было бы поговорить о чем-то совсем другом. Но поскольку российская экономика входит в стагнацию и без санкций, сама по себе, санкции, они только подхлестывают, они только подталкивают все те негативные процессы, которые шли в России уже не первый год.
Дэвид Саттер, Грегори Грушко говорит о том, что падение российской экономики, экономические проблемы приведут к падению рейтинга президента Обамы в России. У вас тоже такое ощущение? Или все-таки они могут возыметь некие другие последствия?
Все-таки мы должны быть немножко осторожны по поводу прогнозов, потому что ситуация может измениться мгновенно. Никто не ожидал, что ситуация в Украине будет так трансформироваться. И почему он трансформировался? Потому что все-таки, если бы милиции не избили этих молодых демонстрантов в Майдане на ночь, когда Янукович отказался от соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, может быть, это бы не было. Такие триггеры, они сплошь и рядом в России. Потому что в России это страна большой несправедливости. И ситуация в стране может меняться, особенно в реакции на события, которые мы пока не можем предсказать. И в этой ситуации это фон экономический, ухудшающие условия, трудности, безработы, высокие цены, которые давят на людей. Это все может играть свою роль.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Российская стагнация и американские санкции». Стало ли падение российской экономики в сентябре первым ощутимым последствием международных санкций? Что стоит за удешевлением нефти, манипуляцией противников Кремля или рыночные процессы? Оказывают ли санкции воздействие на российское руководство? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Грегори Грушко, исполнительным вице-президентом финансовой компании HWA и американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.